Здравствуйте. В декабре 2022 года прокурор Адмиралтейского округа Санкт-Петербурга обратился в суд с просьбой запретить распространение в России песни Оксимирона «Ойда». Решения по делу пока нет, но артиста уже оштрафовали на 70 тысяч рублей за то, что в композиции, по мнению органов, считающих себя компетентными, содержатся призывы к сепаратизму. А еще признали иностранным агентом, так же как Земфиру, Андрея Макаревича, Монеточку и еще нескольких музыкантов. Трансляция песен иноагентов на российских радиостанциях, разъяснили юристы, формально пока не запрещена, однако всегда должна предуведомляться 15-секундным предупреждением. Что-нибудь типа «данное произведение сочинено и или исполнено», ну и так далее. В письменном виде мы все эти косноязычные официальные дисклеймеры привыкли читать уже давно. Искусство всегда становится одной из жертв идеологического и политического давления. Чем более авторитарна власть, тем более охотно она делает культуру и музыку как ее составную часть своей, выражаясь устрашающим языком военной дипломатии, законной целью. Меня зовут Лев Ганкин, и это подкаст, посвященный музыке, которая сталкивалась и сталкивается с разными формами преследования. Музыке, которую подвергают цензурным ограничениям, объявляют вне закона, лишают возможности звучать. Мы назвали его максимально обобщенно — музыка, которую нельзя. Нельзя распространять, нельзя исполнять, нельзя записывать, нельзя воспроизводить, нельзя слушать, далее везде. Что с ней происходит в этих условиях? Удается ли ей обходить ограничения и преодолевать запреты? Если да, то как? И как складываются судьбы музыкантов, которые ею занимаются? Я был бы рад сказать, что конкретных тем, о которых мы поговорим в подкасте «Музыка, которую нельзя», совсем мало. Но это не соответствует действительности. И 20-й, и 21-й век подбрасывали и продолжают подбрасывать сюжеты, связанные с запретами той или иной музыки и репрессиями против ее авторов. У этих сюжетов разная географическая прописка и разный исторический контекст. Но в основе каждого один и тот же механизм угнетения. Разница только в том, насколько успешно у одних людей получается этим механизмом управлять, а у других — ему противостоять.
I am not a medical doctor. I'm a musician. I'm about to embark on a concert tour in the Deep South. What other experience do you have?
Получивший в 2019 году множество престижных премий фильм Питера Фаррелли «Зеленая книга» рассказывает историю темнокожего пианиста Дона Ширли, гастролирующего по югу США. Его действие происходит в 1962 году. Ширли нанимает для гастролей водителя, белого американца итальянского происхождения, Тони Валлелонгу. Тот сначала находится во власти расистских предрассудков, но потом переосмысливает свое отношение к новому работодателю, после того, как видит условия, в которых вынужден работать Ширли. Респектабельная бледнолицая аудитория аплодирует его виртуозной игре, а потом пианисту отказывают в праве воспользоваться туалетом для белых или отужинать со зрителями в одном зале, просто по причине цвета его кожи. После дорожного происшествия его арестовывают за компанию с водителем, потому что человек африканской расы заведомо выглядит подозрительно. Валлелонга превращается в друга и защитника Ширли, а тот помогает ему сочинять красивые романтические письма жене. И Дон Ширли, и Тони Валлелонга — реальные люди, с реальной историей гастрольного сотрудничества, переросшего в дружбу. Ширли — пианист и композитор, автор нескольких концертов, симфоний, симфонических поэм и даже одноактной оперы. Человек, работавший на перекрестке академической и джазовой традиции. Сохранилась видеозапись, на которой он играет джазовый стандарт «How High the Moon» на ТВ в 1955 году. Но, несмотря на солидный бэкграунд и резонансные выступления с крупнейшими американскими оркестрами в престижных залах, в быту Дон Ширли, как показывает фильм «Зеленая книга», даже на зрелом этапе карьеры, в начале 60-х, регулярно сталкивался с дискриминацией по расовому признаку. Само название картины, к слову сказать, восходит к книжечке, которую на протяжении 30 лет выпускали в США для темнокожих путешественников. В ней перечислялись места на карте страны, в которых те, скорее всего, смогут получить приют и доброжелательный сервис. От гостиниц и постоялых дворов до кафе и автозаправок. В остальных точках надежда на человеческое отношение была невелика. Кажется странным начинать разговор о репрессиях против музыки и музыкантов Соединенных Штатов Америки. Вроде бы это должна быть скорее примета авторитарных и тоталитарных режимов. Тем не менее, своя «музыка, которую нельзя» была и здесь. Или, точнее будет сказать, музыка, которую можно, но только с оговорками. Не всю и не всем. История афроамериканской музыки 20 века — это долгая и изнурительная история борьбы за равноправие, история медленного и тяжелого избавления от предрассудков, история, которую пережили далеко не все ее герои, история, отчасти продолжающаяся до сих пор. Я еду туда, где нет законов Джима Кроу, где я не должна буду вкалывать, как тут в Арканзасе, поет в 1925 году, почти 100 лет назад, блюзовая певица Мэгги Джонс. Законы Джима Кроу — общее название для целого корпуса разного рода законодательных актов, принятых в разных штатах США с 19 века в интересах расовой сегрегации. По ним афроамериканцам предписывалось отдавать своих детей в специальные школы для темнокожих, не пересекаться с белым населением в вагонах поездов, строго соблюдать комендантский час, селиться в определенных районах и так далее. Никакого Джима Кроу в реальности не существовало. Это собирательный образ недалекого темнокожего дурачка, вроде тех, которых белые высмеивали в комедийных представлениях с блэкфейсом, так называемых «министрель-шоу». Соответствующее законодательство, радикально ограничивающее права и свободы афроамериканцев, было особенно распространено на юге США. Поэтому Мэгги Джонс и другие блюзмены так стремились перебраться севернее так называемой линии Мейсона-Диксона, испокон веков делившей страну на две идеологически не вполне тождественные половины. Впрочем, как чуть позже констатировал блюзовый классик Лэдбелли, ситуация в формально более демократичных северных штатах была немногим лучше. «Хочу, люди, чтобы вы знали одну вещь. Куда бы вы ни пошли, вы все равно встретите Джима Кроу».
Okay, now you're gonna want this Jim Crow blues, huh?
Bunk Johnson told me to. This old Jim Crowisms did bad luck to me and you. I've been traveling from toe to toe.
Что означали законы Джима Кроу для музыкантов? До 1920 года фактический запрет на записи и издание музыки, по крайней мере, на грампластинках. Афроамериканский композитор Скотт Джоплин был гением рэгтаймов. Ноты его легендарного Maple Leaf Rag 1899 года разошлись огромным тиражом. Кроме того, существует несколько его собственноручных версий пьесы, записанных в середине 1910-х годов на перфоленты для механических пианино. Это специфическая технология, быстро устаревшая, но популярная в начале века, вообще донесла до нас немало аутентичных образцов фортепианной игры великих музыкантов прошлого. Однако ни одной живой записи, ни Maple Leaf Rag, ни других рэгтаймов Джоплина так и не было сделано до самой смерти композитора. Почти наверняка законы Джима Кроу сыграли здесь свою роль. Ведь в чужом исполнении, например, оркестр военно-морского флота США, произведения композитора вполне охотно записывались и публиковались. Правда, сам Джоплин почти не получал за это денег. За каждый проданный экземпляр нот своего знаменитого рэгтайма его автор получал всего 1 цент. Он умер в нищете и был похоронен в безымянной могиле. Бан на запись и издание музыки в исполнении темнокожих был преодолен по чистой случайности. Как-то раз, в 1920-м, белая певица Софи Такер в назначенный час не явилась в студию лейбла OK, и к микрофону при записи композиции Crazy Blues пришлось поставить темнокожую Мэйми Смит, единственную, кто оказался доступен в условиях цейтнота. Ее версия неожиданно оказалась хитом, Коммерческий потенциал музыки в аутентичном афроамериканском исполнении таким образом стал очевиден. Но был и нюанс. Грампластинки в 20-е годы прошлого века далеко не всегда продавались в специализированных рекорд-сторах. Чаще их можно было приобрести, например, в аптеках, а еще чаще в мебельных магазинах вместе с граммофоном, который считался прежде всего предметом интерьера. Разумеется, как и школы, рестораны и так далее, это не были магазины общего пользования. Свои в преимущественно афроамериканских районах, свои в белых, с разной продукцией и разными ценами. Поэтому неудивительно, что каналом распространения афроамериканских записей становились соответствующие торговые точки. Предполагалось, что белым слушателям в условиях сегрегации эта музыка просто не нужна. Возник формат race music, просуществовавший под этим самым названием почти до середины века. Только в 1949 году его переименовали в более привычный нам сегодня rhythm and blues или R&B. Таким образом, экономика эпохи Джима Кроу определяла заведомую узость распространения афроамериканской музыки. Она оказывалась вынуждена фактически вариться в собственном соку. О другом виде дискриминации мы можем узнать из первых уст от великой пианистки и певицы Нины Симон, вспоминающей свою историю 1950 года.
Мое второе столкновение с расизмом случилось, когда я решила податься на стипендию в Кёртисовский музыкальный институт. Я прошла вступительный экзамен. Я тогда была довольно скромной, не то, что сейчас, но знаю, что все было хорошо. Я играла Черни, Листа, Рахманинова и Баха. Я не понимала, почему мне не дают стипендию. Но вокруг меня были люди, которые знали о моем таланте, и они сказали: «Нина, все очень просто, это потому, что ты черная». Я была в шоке.
Не менее шокирующе выглядела статистика из документа, который был подготовлен весной 1958 года и назывался «Job Status of the Negro Professional Musician in the New York Metropolitan Area». Согласно этому документу, за всю историю в Нью-Йоркском филармоническом оркестре и в оркестре Метрополитен-оперы не было ни одного темнокожего музыканта. Руководители этих и других сходных институций пытались оправдаться тем, что афроамериканские инструменталисты просто не приходят на прослушивание. Но это было не так. Двумя годами ранее оркестр NBC Symphony под управлением знаменитого дирижера Леопольда Стаковского нанял троих темнокожих музыкантов на один сезон, но впоследствии контракты с ними не были продлены из-за кулуарных расистских протестов со стороны других оркестрантов. Год спустя тот же Стаковский вновь против воли угодил в похожий скандал. Совет директоров симфонического оркестра Хьюстона не утвердил выступление коллектива с темнокожей певицей Ширли Верретт. Дирижер был раздосадован, но мог лишь пообещать Верретт, что обязательно выступит с ней в будущем и, кстати, свое обещание исполнил. А вот на академической карьере Нины Симон история с Кёртисовским институтом поставила крест. Вместо того, чтобы продолжать играть Рахманинова, она превратилась в выдающуюся джазовую певицу и непримиримую гражданскую активистку. «Вы предоставляете мне жилье второго сорта, школы второго сорта. Вы что думаете, что все цветные просто второсортные дураки?» Пела она строчки темнокожего поэта Лэнгстона Хьюза в композиции «Backlash Blues». You give me second-class houses, second-class schools. You know all colored people in this country got to be second-class fools. And it's true now. That's the truth now. It's true now. I know how to leave you with the blues. То есть недобровольное сужение социального заказа музыки – раз. Лишение темнокожих музыкантов карьерных перспектив – два. Третий пункт, о котором невозможно не упомянуть, связан с постоянным насилием со стороны полиции и иных легальных и не вполне легальных силовых структур. Уже знакомый нам поэт Лэнгстон Хьюз, автор текста «Backlash Blues», однажды горько пошутил, что в названии стиля «бибоп», влиятельной революционной разновидности афроамериканского джаза середины 20 века, слог «боп» означает звук полицейской дубинки, опускающейся на спину исполнителя. Джазовые музыканты не понаслышке знали, что такое полицейское насилие. В 1945 году во время полицейского рейда в клубе «Совой» пианист Бад Пауэлл, по информации сразу нескольких биографов, пытаясь воспрепятствовать аресту своего друга и коллеги, великого джазмена Телониуса Монка, встал между ним и полицейским. Он был жестоко избит, последствия инцидента на всю жизнь подорвали его ментальное здоровье. А Монк посвятил Пауэллу композицию «In Walked Bud». Насилия не избежал и сам Монк. В 1957 году полицейские пытались вытащить его из автомобиля, в котором он ехал вместе со своими белыми друзьями, и изо всех сил колотили дубинками по пальцам. Как будто знали, что он виртуозный пианист, и наслаждались тем, что могут на всю жизнь лишить его профессии. Бибоп мыслился как пространство свободы для темнокожих музыкантов внутри жестко сегрегированной реальности. И уже по этой причине заведомо имел политическое измерение. Однако с повседневным насилием встречались в том числе и артисты из совсем иных творческих песочниц. Те, кто вполне готов был играть по правилам шоу-бизнеса середины века. Одним из немногих по-настоящему звездных темнокожих артистов 40-х и 50-х, пользовавшихся мультирасовым кроссовер-успехом, был Нэт Кинг Коул, джазовый пианист, превратившийся со временем в певца-крунера. Unforgettable. What you are, unforgettable, though near or far, like a song of love that clings to me. В 1956 году, во время выступления Коула в Бирмингеме, штат Алабама, несколько белых мужчин проникли на сцену и атаковали артиста, к счастью, отделавшегося тогда легкими травмами спины. Ответственность взяла на себя организация под названием «Совет белых граждан Алабамы». Коул был возмущен и обескуражен. Он не был политическим активистом, а наоборот, старался играть по правилам. Однако от расово-мотивированного нападения в одном из южных штатов это его не спасло. Наконец, помимо этого, дискриминация афроамериканских исполнителей и их музыки включала разного рода коррупционные практики. Владельцы лейблов, промоутеры и прочие игроки шоу-бизнеса, разумеется, на 99% белые, еще в 30-е и 40-е годы по-разному разводили темнокожих музыкантов на то, чтобы те ставили подпись под невыгодными, буквально кабальными контрактами. Где-то в дело шли мафиозные угрозы, где-то алкогольный или наркотический дурман. Иногда можно было воспользоваться низким уровнем грамотности клиентов, происходивших, как нетрудно догадаться, из не самой благополучной среды. Подобные сюжеты не прекратились и в 50-е, и даже позже. Рок-н-ролльщик Литл Ричард обошел несколько лейблов, вовсе не желавших иметь с ним дело, пока, наконец, не подписал контракт с компанией Specialty Records. Сумма, которую он получил за хит «Тутти Фрутти», $50 за запись и полпенни за каждый проданный экземпляр. Хозяин Specialty Records, Арт Руб, заработал на Тутти Фрутти в 1000 раз больше. это был не единичный случай. Певица Рут Браун в 1950 году принесла будущему гиганту звукозаписи Atlantic Records его первый хит номер один — композицию «Teardrops from my eyes». Саму фирму после этого стали называть «The house that Ruth built» — «Дом, который построила Рут». По стандартной практике тех лет Браун заплатили за запись фиксированную сумму, из которой, к тому же, вышли гонорары музыкантов-инструменталистов. Также в «Атлантик» поступали и со следующими ее песнями. Когда в конце 60-х основатель компании, сын турецкого посла в США Ахмет Эртегюн, продал ее за 17 миллионов долларов, Браун почувствовала «teardrops from her eyes». Но потребовалось еще 20 лет и знакомство с деятельным юристом, который вырос на ее музыке, чтобы она пошла в суд с целью соискать с лейбла вознаграждение за годы невыплаченных роялти. Итогом стал 2-миллионный платеж, который Рут и Atlantic Records использовали для организации так называемого фонда ритм энд блюза, организации, занимающейся распределением финансовых потоков в пользу ветеранов жанра. А вот классики соула. Дуэт Сэм и Дэйв с хитом «Soul Man», вышедшим в 1967. Спустя четверть века Сэм Мур обратился в пенсионный фонд для того, чтобы выяснить размер ежемесячных отчислений, которые причитаются ему по достижении соответствующего возраста. И был, мягко говоря, обескуражен, когда ему назвали сумму — $67. К инициированному им судебному процессу присоединились и другие артисты, все кроме одного темнокожие. Процесс длился почти 10 лет. В 2002-м был, наконец, вынесен вердикт, согласно которому податели иска получали 8 с лишним миллионов долларов. Но несправедливая оплата — далеко не единственная коррупционная схема, применявшаяся в отношениях музыкальных издателей и артистов со времен законов Джима Кроу. Более коварно выглядела другая махинация, в рамках которой инновации афроамериканских авторов копировались белыми исполнителями и продюсерами, извлекавшими из этого выгоду. Копирование источников было распространено уже в джазе. Наш старый знакомый Бат Пауэлл, по свидетельствам очевидцев, терпеть не мог своего коллегу, белого джазмена Джорджа Ширинга, за то, что тот слизывал его манеры игры и музыкальную орнаментику. Усложнение джазового языка в эпоху бибопа, связанное в том числе с именем другого, уже упоминавшегося сегодня музыканта, Телониуса Монка, по мнению исследователей, как минимум отчасти происходило из желания артистов избежать подражания со стороны бледнолицых конкурентов. Рок-н-ролл 50-х поставил эти практики на широкую ногу. Сделал их, можно сказать, бизнес-моделью. На волну популярных записей афроамериканских первооткрывателей жанра Литл Ричарда, Чака Берри, Фетса Домино, выпускавшихся небольшими независимыми компаниями, мейджор-лейблы отреагировали с дьявольской изобретательностью. Они принялись записывать и поставлять на рынок кавер-версии тех же самых хитов, но уже в исполнении белых. Эти релизы поступали во все супермаркеты США, разумеется, более крупными партиями, чем малотиражные издания независимых, и их же чаще всего крутили по радио. Среди тех, кто пострадал от этой практики, оказалась, в частности, певица Лаверн Бейкер с хитом «Twiddly Dee». Не в состоянии остановить бесконтрольное распространение собственной песни в исполнении белой поп-певицы Джорджии Гибс, Бейкер даже написала в 1955 году отчаянное письмо конгрессмену от своего штата.
«Поскольку не существует суда, который бы отстаивал мои права, Возможно, вы сочтете заслуживающей внимания мою мольбу о защите. Проанализировав предоставленные мною факты, возможно, вы также согласитесь, что необходимо принять закон, запрещающий певцам дублировать записи и выступления других певцов. Я не против того, чтобы кто-то пел мою песню, но я решительно осуждаю наглость, с которой мою музыку воруют нота в ноту.
Смысл отбеливания рок-н-роллов был двояким. С одной стороны, крупные рекорд-компании таким образом выбивали почву из-под ног у дерзкого мелкого бизнеса. С другой, рок-н-ролл очищался от опасного, по мнению многих, расового элемента. «Спасите американскую молодежь! Не покупайте негритянские пластинки!» Такие флаеры распространялись в 50-е на американском юге. А комиссия по делам несовершеннолетних Хьюстона пошла еще дальше и разослала местным диск-жокеям список из 100 песен, запрещенных к воспроизведению на радио. Все исполнялись темнокожими артистами. Афроамериканская музыка ассоциировалась с дикой, необузданной сексуальностью. «Рок-н-ролл пробуждает в подростках животные инстинкты», утверждал 50-летний публицист Венс Пэккард на слушаниях в Сенате. Кавер-версии белых поп-артистов гасили этот импульс. Не все, но многие. На каждого Элвиса, белого певца, но старавшегося имитировать манеру темнокожих, приходился, например, Пэт Бун, записывавший по его собственному определению ванильные кавер-версии. Например, в «Тутти Фрутти» он заменил слова «Boys, you don't know what she do to me» — «Ребята, вы даже не представляете, что она со мной делает» — на «Pretty little Susie, she's a girl for me» — «Симпатичная маленькая Сьюзи, подходящая девушка для меня». В биографическом телефильме о Литл Ричарде 2000 года разность исполнительских манер первооткрывателя рок-н-ролла и его ванильного подражателя показана довольно ярко. Даже без картинки легко услышать, какую строчку поет один, а какую другой, с поправкой на то, что тут это, разумеется, делали не сами Ричард и Бун, а исполняющие их роли актеры. Let's go again. Long, tall Sally, take two. Gonna tell Aunt Mary Barnacle John. He says he has the blues, but he has a lot of fun. Oh, baby, yes, baby. Some fun tonight. I can do it fast. Well, no tall Sally, she feels sweet, she got everything that Uncle John needs. Oh, baby, yes, baby. Ooh, baby, having me some fun tonight, yeah. Can we do it again a little slower, please? К чему привело отбеливание рок-н-ролла и почему это серьезнее, чем просто недополученные гонорары? Дело в том, что деньги хотя бы можно отсудить постфактум, что показали кейсы Рут Браун и Сэма Мура. А вот представление о гитарной рок-музыке как о вотчине белых мужчин плотно въелось в коллективное бессознательное, проникнув во все уголки поп-культуры. Не случайно в фильме «Назад в будущее», блокбастере 1985 года, рок-н-ролл и конкретно песню Чака Берри «Джонни Би Гуд» изобретает белый парень, путешественник во времени Марти Макфлай. Некоторые вещи не меняются. Даже сегодня кто для нас главный рок-н-ролльщик? Не Чак Берри, не Литл Ричард, а Элвис, хотя его первый хит «Hound Dog» был кавером на песню афроамериканской исполнительницы Биг Мамы Торнтон. Кто наследники Элвиса? Битлз, Роллинг Стоунс, потом Пинк Флойд или Лед Зеппелин, далее со всеми остановками. Единственный афроамериканец в сложившемся рок-каноне — это Джимми Хендрикс, да и у того еще при жизни был странный статус. Рок-публика как бы закрывала глаза на его расовую принадлежность, а темнокожая R&B-аудитория тем временем отказывалась считать его своим. афроамериканские радиостанции не включали в ротацию его песни. Речь идет про конец 60-х, когда сегрегация, по идее, уже должна была быть преодолена, а законы Джима Кроу утратили силу. Но было ли это так на самом деле? Действительно, еще в 1954 году суд постановил, что раздельное школьное обучение белых и темнокожих детей неконституционно. 10 лет спустя был принят закон о гражданских правах, признавший незаконными любые формы дискриминации на основании расы, цвета кожи, пола и этнической принадлежности. Однако расовая дискриминация, тем не менее, сохранялась в американской музыке и на бытовом, и на институциональном уровне. В 1965 году звезда кантри Джонни Кэш был со своей первой женой Вивьен в Эль-Пасо и попал в объектив фотографов. На размытой газетной фотографии могло показаться, что Вивьен темнокожая, и по всему Техасу стали разноситься призывы бойкотировать его музыку, а в адрес самого певца начали поступать угрозы. В 1968-м британская артистка Петула Кларк выступала на телевидении дуэтом с темнокожим певцом Гарри Белафонте и инстинктивно прикоснулась к нему в один из самых трогательных моментов песни.
Ask yourself the question now, why should man be forced to set out on the path of glory?
Представитель спонсора автоконцерна Chrysler Дойл Лотт пришел в бешенство и требовал дать в эфир другой дубль. Однако, пока он совещался с собственным начальством, Кларк попросила операторов стереть все остальные дубли, и в конечном счете противоречивый эпизод был показан по ТВ. В 1969 году виолончелист Эрл Мэдисон и контрабасист Артур Дэвис подали жалобу на Нью-Йоркский филармонический оркестр. Перед прослушиванием им было предписано предоставить в отдел кадров собственные фотографии. Очевидно, целью этого нестандартного требования было удостоверить цвет кожи исполнителей перед принятием решения о зачислении в оркестр или об отказе в оном. Тогда же великому джазовому музыканту Чарльзу Мингусу не позволили открыть в Нью-Йорке музыкальную школу для детей. Музыкальное образование должно было оставаться прерогативой институции с белым руководством. 3 года спустя Мингус вновь оказался в центре скандала, связанного с расизмом. Когда Йельский университет устроил чествование темнокожих артистов, двигающих американскую музыку вперед, противники мероприятия передали в полицию ложное сообщение о заложенной в здании бомбе. Стражи порядка стали эвакуировать собравшихся, но музыкант отказался подчиняться и в одиночестве остался на сцене, сказав: «У расистов не получится убить эту музыку. Если мне суждено умереть, то так тому и быть, но я уйду, исполняя Sophisticated Lady Дюка Эллингтона». Среди этих историй есть более и менее печальные. У некоторых оказался счастливый конец. Никакой бомбы, разумеется, не было. Мингус доиграл пьесу до конца. У других не такой счастливый. Так или иначе, глупо отрицать, что со временем бытовых инцидентов на почве расизма США становилось меньше. Другое дело, что рудименты сегрегации эпохи Джима Кроу проникли в само устройство американского шоу-бизнеса. Так, и после издания закона о гражданских правах, рынок записей фактически продолжал быть разделенным на две части. Между ритм-энд-блюзом и его производными, соулом, фанком, диско, и с другой стороны роком и кантри, как будто пролегла невидимая линия Мейсона-Диксона. Деятельность лейбла Motown, подарившего путевку в жизнь Марвину Гею, Стиви Уандеру, группе The Supremes и другим легендарным исполнителям, в 60-е годы была фантастическим примером суперуспешного афроамериканского бизнеса. Однако он же оказался для темнокожих музыкантов своего рода культурным гетто. Черная музыка отныне ассоциировалась именно с его звучанием. Выходы за пределы мотауновской парадигмы обычно сталкивались с непониманием. Напротив, рок и кантри утверждали свою белизну. Без каких-либо прямолинейных расистских деклараций, а просто по факту. Количество заметных афроамериканских артистов в их пространстве можно было пересчитать по пальцам одной руки. Соответственно, для изрядной части рок-аудитории музыка Черной Америки оказывалась чужой и воспринималась как нечто враждебное, что порой приводило к довольно уродливым последствиям. Например, Принса закидали мусором и покрыли расистскими оскорблениями, когда он разогревал в американском туре Rolling Stones. Но самое известное событие такого рода произошло 12 июля 1979 года в Чикаго, где на бейсбольном стадионе по предложению радиоведущего Стива Даля устроили так называемую Disco Demolition Night — ночь уничтожения диско.
Disco sucks! Disco sucks! Disco sucks! July 12, 1979.
You know, it was on fire. I've never seen a baseball field on fire before.
Not even Harry Carey, then the White Sox announcer, could control the frenzied crowd.
Can you hear me out there?
То есть буквально сотни людей принесли на матч местной команды пластинки с записями в стиле диско и в перерыве игры устроили их ритуальное сожжение. Если это чем-то напоминает вам костры из неугодных книг времен нацистской Германии, то вы в этом не одиноки. Разумеется, никакая музыка сама по себе не способна вызвать такой диспропорциональный хейт и такую пугающую массовую реакцию. Диско было музыкой меньшинств, расового и сексуального, просто приобретшей популярность за пределами своей изначальной целевой аудитории. В нем конденсировалось все, что пугало и раздражало консервативную рок-публику. Травестия, смещение гендерных ролей, гомосексуальность, афроцентризм. В фундаменте Disco Demolition Night — сублимация физического уничтожения врага. Просто олицетворением врага оказывались музыкальные записи. И, кстати, это была не единственная инициатива такого рода, просто самая нашумевшая. А так, в США в конце 70-х существовала и организация под названием Disco Ducks Clan, очевидная отсылка к Ку-клукс-клану, во главе которой тоже стояли деятели рок-радио. Радио, впрочем, предстояло в скором времени потерять часть своего влияния. Ведь в 1981-м с запуском канала MTV наступил золотой век музыкального телевидения. Удивительно, но и тут нашлось место для все той же застарелой сегрегации. В первые годы существования MTV в его ротации практически не было афроамериканских артистов. Например, Рика Джеймса с хитом «Super Freak», тем самым на сэмпле, из которого позже будет основана песня «Can't Touch This» MC Хаммера, на MTV не взяли, что привело музыканта в бешенство. Расовый барьер был преодолен только в 1983-м, после того, как альбом «Триллер» Майкла Джексона побил все возможные и невозможные коммерческие рекорды. И то телеканал сомневался, стоит ли брать в ротацию клип на песню «Билли Джин», объясняя свою нерешительность, нет, конечно, не расистскими убеждениями арт-дирекции, а всего лишь навсего не форматом. Ну, впрочем, для радио и ТВ ссылка на несоответствие формату — это ведь самый легкий способ отказа. А на самом деле за отказом могут стоять весьма разные соображения. Так или иначе, лейблу CBS пришлось пригрозить MTV отзывом всего принадлежащего им контента, и только после этого «Билли Джин» допустили в эфир. А уже за Джексоном последовали Донна Саммер, Лайонел Ричи и другие афроамериканские исполнители. Изжит ли бытовой и институциональный расизм в американской музыке сегодня? После того, как в этом году Бейонсе стала самой награждаемой исполнительницей в истории премии Грэмми, есть соблазн сказать, что да. Многие, однако, не согласятся с этим, указав на то, что подавляющее большинство наград досталось ей во второстепенных категориях. А ни одного альбома года у певицы, фактически символизирующей американскую поп-сцену 21 века, до сих пор нет. Почему так? И нет ли в этом институционального расизма? По распространенному мнению, есть, даже если он неосознанный. За главные призы из года в год сражаются белые артисты, а творчество темнокожих музыкантов почти неизменно попадает в гетто тематических номинаций. Рэп, R&B и так далее. «Мое отношение к этому 50 на 50», — откровенно сказал Тайлер, the Creator, чей альбом «Айгор» в 2020 году получил Грэмми в рэп-номинации. «С одной стороны, я признателен за то, что мои достижения могут быть отмечены в сегодняшнем мире. С другой стороны, бесит, что когда люди вроде меня делают что-то мультижанровое, они все равно неизбежно оказываются в категории рэп или урбан. Я терпеть не могу этот термин — урбан. Мне кажется, это просто политкорректный способ произнести слово на букву «Н». Конец цитаты. К слову, в Грэмми прислушались и со следующего года отказались от термина «урбан». И это не единственный пример того, как индустрия пытается идти в сторону более инклюзивного языка. Некоторые рекорд-лейблы перестали употреблять вроде бы невинное словосочетание «master recording», означающее фиксированную, законченную версию того или иного произведения, из-за заложенных в нем расистских коннотаций. «Мастер» как рабовладелец, хозяин плантации. Тем не менее, непосредственные участники культурного процесса, скорее всего, скажут нам, что сегрегация, дискриминация и расизм — это по-прежнему приметы текущей, современной американской действительности, по крайней мере, в некоторых формах. И скажут не безосновательно. Вспомним «Зеленую книгу». В начале 60-х полиция остановила автомобиль, в котором пианист Дон Ширли ехал на очередной концерт. Полицейским не понравилось, как с ними общался водитель Ширли Тони Валлелонга, и они упекли того за решетку, а в соседнюю камеру посадили самого Дона Ширли просто потому, что он темнокожий, и что-то здесь наверняка должно быть нечисто. Ну и потому что могли. Могли безнаказанно это сделать. В 2007 году студент колледжа в Иллинойсе Олутосин Одуволе, начинающий рэп-музыкант нигерийского происхождения, был арестован и приговорен к 5-летнему тюремному сроку за то, что в его машине был найден клочок бумаги с текстом, который Одуволе писал для потенциального будущего своего хип-хоп-трека. Сначала полиция, а потом и присяжные, 12 белых американцев старшего возраста, приняли набросок песни в стиле рэп за план шутинга, который подсудимый якобы намеревался устроить в одном из американских университетов. Одуволе отсидел почти 2 года, буквально ни за что, прежде чем апелляционный суд снял с него несправедливые обвинения. Он так и не стал ни рэп, ни урбан-музыкантом. Сегодня Одуволе живет в Атланте и занимается сделками по купле-продаже недвижимости. Это был подкаст «Музыка, которую нельзя». До встречи в следующих выпусках. То есть в 50-е годы реально были люди, специальные на концертах чернокожих артистов, которые стояли и следили за тем, чтобы между артистами на сцене и между зрителями в зале не было, они не встречались друг с другом глазами, у них не было eye contact. И как только он случался, сразу же начиналось, значит, какой-то такой отлуп, такой типа, что делаешь? Это вообще невозможно в это поверить просто.